Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В эфире радио «Свободная Европа». В студии я, Александр Фурмусаки. Вы слушаете программу «Приднестровские диалоги». Сегодня в выпуске. Лишение лицензии приднестровского провайдера Link Service, единственного конкурента-монополиста Интерднестркома, вызвало волну возмущения пользователей в социальных сетях. Экспресс-тесты на коронавирус в мобильных лабораториях и приднестровских аптеках, насколько они точны и доступны. И эксперты Всемирной организации здравоохранения при поддержке ОБСЕ собираются на этой неделе в Тирасполь. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие полчаса. В начале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх призвал Кишинев и Тирасполь продолжать диалог и более активно, чем до пандемии коронавируса. В Молдове количество заразившихся коронавирусом медработников превысило 1000 человек. Медицинский персонал составляет четверть или 25% от общего числа зараженных в стране, и это самый высокий показатель в Европе. Таковы данные Минздрава. 5 медицинских работников с начала эпидемии скончались. 56 инфицированных медработников из Приднестровского региона. В Приднестровье, по данным на воскресенье 3 мая, было зарегистрировано 518 случаев заражения COVID-19, летальных исходов 22. На всей территории Республики Молдова зафиксировано с начала эпидемии 4121 случай заражения, общее количество смертей 125. В Кишиневе с понедельника 4 мая в общественном транспорте все обязаны быть в медицинских масках, либо прикрывать нос и рот подручными средствами, шарфами или платками. Троллейбусы и автобусы перешли на обычный режим работы, и также с понедельника в полную силу возобновляется торговля всеми видами товаров, но по-прежнему закрыты торговые центры и рынки. Тирасполь запретил экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из Приднестровья как минимум до 1 августа, поскольку из-за засухи есть вероятность скудного урожая зерновых. В Кишиневе премьер-министр Ион Кико утверждает, что в стране достаточно запасов зерна. Премьер заговорил об этом после заявления оппозиции о том, что Молдова экспортирует в больших количествах зерновые, в то время как новый урожай оказался под угрозой из-за засухи. В Приднестровье бизнесмена Юрия Кузьменко приговорили к 4 годам тюрьмы за мошенничество, пишет Ньюсмейкер МД. Кузьменко и юрист его компании «Агролюка» утверждают, что дело сфабриковали не без участия крупнейшего в регионе холдинга «Шериф», который таким образом расправился с конкурентом. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор новостей на радио «Свободная Европа». Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Исполняющим обязанности главы российского правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. В России подтверждено свыше 130 тысяч случаев заражения и зафиксировано более 1200 летальных исходов. В субботу Россия обошла Турцию по числу заразившихся и сейчас занимает 7-е место в мире по распространенности коронавируса COVID-19. Эксперты отмечают, что зараженных может быть гораздо больше, учитывая множество случаев пневмонии, которую сейчас часто провоцирует новый коронавирус. Мэр Москвы, города, где больше всего заболевших, отметил, что, скорее всего, еще не пройден пик эпидемии. «Мы даже еще не на середине пути», – сказал Сергей Собянин. В четверг в Кишинев из Румынии прибыла группа из 52 врачей, медсестер и вспомогательного персонала в сопровождении министра иностранных дел Румынии. Они привезли с собой 2 грузовика помощи, маски, защитные комбинезоны, изоляционные боксы и лекарства для пациентов с COVID-19. И тоже в четверг румынское правительство одобрило выделение 3,5 миллионов евро для поддержки Республики Молдова в борьбе с эпидемией коронавируса. Румыния – единственная страна, направившая медицинских работников в Молдову для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Это был обзор событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Пользователи социальных сетей с возмущением отреагировали на лишение лицензии приднестровского интернет-провайдера LinkService, единственного конкурента-монополиста Интерднестр.ком. Во вторник, 28 апреля, местный суд принял решение приостановить действие лицензии на оказание интернет-услуг и кабельного телевидения. И в тот же день оператор должен был отключить более 10 тысяч абонентов в Бендерах и окрестных селах. Но решение об отключении отложили до окончания чрезвычайного положения. Историю противостояние провайдера и администрации региона расскажет Юлия Михайлова.
28 апреля, вопреки карантинным мерам и ограничениям передвижения, сразу после решения суда у офиса Интерднестр.кома выстроилась очередь. Жители Бендер пришли заключать контракты по подключению к интернету. В социальных сетях пользователи обрушились с критикой и возмущениями в адрес приднестровских властей и монополиста Интерднестр.кома. Во вторник же вечером компания LinkService опубликовала на своем сайте сообщение, в котором поблагодарила всех абонентов за поддержку и объявила, что служба связи Приднестровья перенесла исполнение решения об отзыве лицензии до окончания чрезвычайного положения в регионе, введенного для предупреждения распространения коронавируса до 15 мая. Корреспондент «Свободной Европы» в Приднестровском регионе сообщает, что Тираспольский суд во вторник отклонил апелляцию компании LinkService против службы связи Приднестровья, то есть решение об отзыве лицензий и приостановке оказания интернет-услуг и кабельного телевидения, принятое в декабре 2019 года, остается в силе. На левом берегу Днестра многие отрасли экономики монополизированы компаниями, которые формально считаются частными, а на деле тесно связаны с группировками во власти, либо с холдингом «Шериф», который владеет множеством различных предприятий и фирм, от заправок и телекоммуникаций до розничной торговли. Те немногие компании, которые решаются заняться бизнесом в важных отраслях, сталкиваются с препонами со стороны властей, и у них небольшие шансы на развитие. Похожая история сложилась и с компанией LinkService из Бендер. Это интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения. Единственная альтернатива монополисту Интерднестр.кому, учредителем которого является холдинг «Шериф». Компания LinkService отмечает в своем сообщении на сайте, что причин для лишения ее лицензии нет. И действия службы связи Приднестровья считает незаконными, тем более в условиях домашней изоляции большинства населения из-за эпидемии коронавируса, когда интернет-связь нужна людям больше, чем прежде. В социальных сетях пользователи оживленно реагируют на ситуацию, связанную с бендерским оператором. Один из пользователей, Андрей Литвиненко, в своем посте отмечал, что свыше 10 тысяч абонентов могут остаться без связи с родными. Школьников лишат возможности дистанционно учиться. Малыши останутся без мультиков, а их родители не смогут работать онлайн. Учредитель LinkService Лариса Тарасова написала в социальных сетях, что компания подает заявку на новую лицензию, но срок рассмотрения документов составляет не менее 30 дней.
Вы слушаете Радио Свободная Европа.
Официально Кишинев выражает сожаление о том, что в планах ОБСЕ нет намерений созвать переговорный формат 5+2, пока действует чрезвычайное положение, и призывает представителей Всемирной организации здравоохранения совершить визит на левый берег Днестра, говорится в сообщении Бюро по реинтеграции. Молдавские власти считают, что просьба о срочном созыве переговорного формата не была рассмотрена должным образом, с учетом чрезвычайной ситуации, спровоцированной пандемией коронавируса. В пресс-релизе Бюро по реинтеграции подчеркивается, что самоизоляция региона под предлогом борьбы с коронавирусом, ограничение свободного передвижения и доступа скорой медицинской помощи, а также сокрытие правдивой информации о положении граждан Республики Молдова в Приднестровском регионе – все это серьезные нарушения прав человека. В докладе, представленном на постоянном совете ОБСЕ в Вене, глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкерх заявил, что диалог между Кишиневом и Тирасполем должен продолжаться. Диалог, ориентированный на достижение цели, регулярное взаимодействие политических представителей, ключевые моменты в решении гуманитарных проблем, связанных с эпидемиологическим кризисом на обоих берегах Днестра, говорится в докладе ОБСЕ. В то же время Клаус Нойкерх подчеркнул, что Тирасполь должен пересмотреть меры по ограничению передвижения людей. Администрация региона должна обеспечить свободное передвижение людей до места работы, доступ к скорой медицинской помощи, к банкоматам и другим важным потребностям. Любое изменение режима зоны безопасности должно быть одобрено Объединенной контрольной комиссией, напомнил Клаус Нойкерх. По его словам, крайне важно, чтобы введение ограничений были сняты одновременно с окончанием эпидемии, а дополнительные контрольные посты ликвидированы. Клаус Нойкерх сообщил, что на этой неделе состоится визит в Приднестровский регион представителей ОБСЕ вместе с экспертами Всемирной организации здравоохранения с целью мониторинга борьбы с эпидемией коронавируса.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Молдавское правительство в среду одобрило документ, амбициозно названный «Программой действия по реинтеграции страны», которая в этом году предусматривает финансирование 42 проектов на общую сумму 15 миллионов леев. Среди них инициативы, предложенные местными властями сел в зоне безопасности на Днестре. На заседании Кабмина вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник рассказала, что программа предусматривает развитие образовательных учреждений, культурные и спортивные проекты, восстановление водопровода, установку уличного освещения и деятельность, направленную на реинтеграцию страны. Почти два десятилетия после окончания Приднестровского конфликта Кишинев не выделял никаких бюджетных денег на реинтеграцию страны. Впервые в 2011 году было предоставлено 10 миллионов леев. Тогда это была довольно символическая сумма. С тех пор финансирование получили около 400 проектов на общую сумму свыше 110 миллионов леев. С самого начала эксперты в Кишиневе обращали внимание, что проекты стоимостью 10-15 миллионов леев в год вряд ли приведут к заметным переменам. В этом году раздаются критические замечания о том, что деятельность по реинтеграции страны, по сути, текущие расходы правительства, и они в любом случае должны быть покрыты за счет госбюджета. Йон Ляху, бывший член Объединенной контрольной комиссии, считает, что Кишинев должен делать ставку на заметные, видимые проекты, и о них должны знать жители Приднестровского региона, и приводит в пример нынешнюю ситуацию с коронавирусом, когда анализ проб из Приднестровья осуществляется в Кишиневской лаборатории. И эта работа должна продолжаться, игнорируя резкие выпады, которые допускают Кишинев и Тирасполь в последнее время, говорит бывший представитель Кишинева в Объединенной контрольной комиссии Йон Ляху в интервью Лине Грю.
Если воспринимать ситуацию формально, то существует 42 проекта, инициированных молдавскими властями и экономическими агентами, подконтрольными Кишиневу, но находящимися на левом берегу Днестра. Разница только в этой границе, а в остальном эти проекты могли быть реализованы и в Гладянах, и в Вулканештах, и в Калараше, то есть без учета особенностей структуры населения региона, подконтрольного Тирасполю. И напрямую эта программа не как не повлияет на процесс реинтеграции страны.
И посредники, и официальный Кишинев не раз подчеркивали, что первым шагом по сближению двух берегов Днестра должно стать создание условий более благоприятных для обычных граждан, которые живут на обоих берегах реки.
Я ничего не имею против, но думаю, неплохо было бы учитывать потребности и других регионов Республики Молдова.
Если, к примеру, мы улучшим жизнь людей в Каушанах, формально, в какой-то степени это повлияет на общественное мнение, но не более. Существует множество моментов, которые должны быть учтены и внедрены незамедлительно, буквально жизненно необходимо для населенных пунктов подконтрольных Приднестровской администрации. Такова должна быть цель, и к ней нужно стремиться.
Я не имею ничего против и поддержки наших школ в Приднестровском регионе. Нужна помощь и бизнесу. Но когда мы абсолютно ничего не предприняли, чтобы убрать эти 4-5 пунктов пропуска, незаконно установленных Тирасполем буквально в разгар работы формата 5+2 и миротворческой операции, о чем мы можем говорить? Какое позитивное влияние мы можем оказать, если не используем даже законные рычаги, которые у нас есть?
Законную нуб тем, чего легал с реализуем.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar trebui să conțină un
astfel? С вашей точки зрения, что должен содержать такой документ, чтобы действительно приблизить реинтеграцию страны?
Я думаю, что и в плане действий Бюро по реинтеграции и других учреждений, занимающихся этой проблемой, нужно отыскать пункты, которые бы напрямую влияли на менталитет жителей Приднестровья. Например, нужно максимально популяризировать тот факт, что до сих пор в Кишиневе проверяли тесты на коронавирус с левого берега Днестра. Абсолютно все анализы из Тирасполя протестированы в Кишиневе. Более того, представители Кишинева участвовали в оснащении и запуске в эксплуатацию Тираспольской лаборатории для тестирования на коронавирус. И 29 апреля на заседании оперативного штаба Вадим Красносельский поблагодарил за это кишиневских медиков. Значит, существует направление, в котором следует работать и добиваться результатов.
То, каким образом Кишинев регулирует эпидемиологический кризис в отношениях с Тирасполем, тоже подвергается критике со стороны некоторых молдавских экспертов. По их мнению, Тирасполь использует ситуацию в своих целях. Кишинев предоставляет безо всяких условий им лаборатории, позволяет транзит через молдавскую территорию медикаментов, продовольствия и других товаров, которые невозможно ввести через украинскую границу и так далее. И Кишинев не использует эту ситуацию, чтобы укрепить свое влияние в Приднестровье, чтобы контролировать ситуацию, пусть и эпидемиологическую. Как вы воспринимаете все это?
Двояко. У меня есть сложившееся мнение, но не категоричное. Да, мы обязательно должны использовать все возможности для ведения конструктивного, последовательного диалога с Тирасполем. В конце концов, мы могли бы в этой ситуации пойти ультимативным путем. Либо вы убираете свои посты, либо мы больше не проводим для вас тесты на коронавирус. Но мы упустили время. Дело в том, что с 2016 года начали составлять эти протоколы «Берлин», «Берлин плюс» и так далее. И с этого момента мы приучили их, что Кишинев безоговорочно идет навстречу, удовлетворяет все желания, и сейчас очень тяжело остановиться. И самое главное, нас не поймут наши партнеры по развитию. Вы заметили, что ОБСЕ не одобрила просьбу Кишинева созвать формат 5+2, чтобы обсудить вопросы, предложенные Кристиной Лесник. Сейчас уже и ОБСЕ считает, что Кишинев не всегда последователен и не всегда поддерживает нас. Если мы пойдем по этому пути, мы рискуем оказаться в очень-очень плохой ситуации, которые будут интерпретировать таким образом, что мы для достижения некоторых успехов используем эпидемию и проблемы граждан. Поэтому я все же полагаю, что Кишинев в данной ситуации пока действует правильно.
Такую невыразительную реакцию ОБСЕ, едва заметную, на просьбу Кишинева о созыве формата 5+2, вы как объясните? Это влияние пандемии или переговоры зашли в тупик?
Дело в том, что Кишинев, идя навстречу и уступая во всем, сейчас не сможет восстановить образ действительно объективного и логичного партнера. Вы помните, что мотивом для созыва формата 5+2 стало то, что Тирасполь не обеспечивает Кишиневу доступ к точным данным и информации об эпидемиологической ситуации в регионе.
Там были перечислены и контрольные посты, и свобода передвижения.
Да, но вопрос с постами был вторичен, его не было бы на первом плане в предложении о созыве заседания. И именно это, возможно, в какой-то степени повлияло негативно. Важные для нас моменты, которые мы хотели бы решить, остались на заднем плане. А мы выступили с чем-то не очень ясным и неаргументированно.
Можно сказать, что мы зашли в тупик с переговорами.
Да, сигур, кондучили прецеденты, не лосат пакет у Берлин.
Да, конечно. Предыдущие власти оставили нам пакет Берлин Плюс, необходимость реализации многих пунктов договора, связь и телефония, решение банковских проблем, поставки товаров через север Республики Молдова. И эти темы совсем не в пользу Кишинева. И Республика Молдова, сколько могла, оттягивала их обсуждение решения, отказывалась от встреч, потому что было ясно, что этих вопросов не избежать. Когда партнеры по развитию поняли, что Кишинев избегает, что ему это не нужно и невыгодно, они тоже решили не форсировать и оставили нас один на один. Пожалуйста, обсуждайте с Тирасполем, наладьте отношения с Тирасполем. Когда договоритесь, вернемся и мы.
Господин Ляху, создается впечатление, что соглашение «Берлин Плюс» уже не действует. Ситуация изменилась со временем, и неизвестно, в какой мере может быть реализован этот пакет договоренностей.
Глаза у людей открылись. Либо пришли другие люди и поняли, насколько опасно идти по пути реализации договоренностей «Берлин Плюс». Опасно это со всех точек зрения, и с экономической, и с политической. Но главное, и я об этом говорил не раз. Каждая подпись, каждый одобренный пункт этого соглашения разделяет нас с Левобережьем еще больше и дает приднестровцам еще больше аргументов в пользу того, что они самостоятельны, в пользу их так называемого суверенитета государства. Бывший член Объединенной контрольной комиссии Ион Ляху в интервью Лине Грэу. Молдавские власти обвиняют Тирасполь в злоупотреблениях по предлогам борьбы с распространением коронавируса. В перечне злоупотреблений – несоблюдение свободы передвижения, в том числе медиков, и установка новых пограничных постов на административной линии, сокрытие информации о реальном масштабе эпидемии коронавируса. Тирасполь, в свою очередь, обвиняет Кишинев в шантаже и блокировании поставок в регион медикаментов и оборудования. Чтобы обсудить эти вопросы, Кишинев предложил созвать срочное заседание в переговорном формате 5+2. Миссия ОБСЕ в Республике Молдова ответила на это предложение кратко. На этом этапе нет планов по созыву встречи в формате 5+2. Кишинев выразил сожаление в связи с такой реакцией ОБСЕ и предложил Всемирной организации здравоохранения съездить на левый берег Днестра с технической миссией, чтобы узнать, какова там на самом деле ситуация, связанная с эпидемией COVID-19. О визите ВОЗ несколько недель назад просила и Приднестровская администрация. Положение дел прокомментировал в социальных сетях бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленке. Он написал, что как бы ни окрестили миссию ВОЗ, техническое или как-то еще, привезите в Приднестровский регион, в любом случае это будет большим подарком для Тирасполя. Такая миссия уже была около 10 лет назад. Ее пропагандистские плоды Тирасполь пожинает до сих пор, считает Александр Фленке. В интервью «Свободной Европе», которое целиком можно почитать и послушать на нашем интернет-сайте, Александр Фленке сказал, что не видит пользы от миссии ВОЗ на левом берегу Днестра. Цитирую. «Что будут делать представители Всемирной организации здравоохранения в Приднестровском регионе? Представительство ВОЗ в Кишиневе помогает всей стране, в том числе и Приднестровью. Зачем отправлять миссию ВОЗ в один из регионов Молдовы, пренебрегая всей страной? Не вижу практического смысла в этом. А вот политические эффекты, пропагандистские последствия, разумеется, будут», считает бывший вице-премьер по реинтеграции Молдовы. Послушаем фрагмент беседы Лины Грыва и Александру Фленке о нынешних отношениях Кишинева и Тирасполя.
La moment, динамика не есть позитива януаря, как и позитива, потому что сентям, как мы здесь.
Сейчас отношения совсем не позитивные. Они никак не могут быть позитивными, поскольку все усилия направлены на борьбу с распространением коронавируса, и, по сути, политического диалога нет. Все, что мы видим в информационном пространстве, это обмен едкими репликами, совсем не обязательно отражающими реальное положение дел.
Ситуация адеварата.
De ce spuneți lucrul ăsta?
Почему вы так считаете?
Pentru că pe de-o parte...
Потому что, с одной стороны, мы видим некоторую синхронизацию. Тирасполь установил те же сроки чрезвычайного положения, что и на правом берегу Днестра. Это неизбежно и естественно, учитывая, что Приднестровье – часть Республики Молдова. Но взаимосвязи гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И речь не идет о независимости, так как в любом случае Тирасполь зависит логистически, зависит от инфраструктуры, зависит от режима пересечения границы, от транспортных систем и от многого чего еще. Но все это не мешает.
мешает администрации региона делать все, что они делают в зоне безопасности, ограничивая свободу передвижения. Александр Фленько обращает внимание на то, что в Приднестровском регионе, несмотря на чрезвычайное положение, продолжают преследовать, арестовывать и выносить переговоры предпринимателям и отнимать бизнес. Другой проблемный момент, о котором говорит Александр Фленько, установка новых постов и блокирование дорог бетонными блоками. И это, по его мнению, медвежья услуга России и ее миротворческой миссии на Днестре.
Я не могу это не отметить. На мой взгляд, самая острая проблема на сегодня – ситуация в зоне безопасности, самоизоляция региона буквально на физическом уровне, в том числе изоляция инфраструктуры в зоне безопасности. Дороги перегорожены бетонными плитами и патрулируют их люди в военной форме. Люди, принимающие решения в Тирасполе, должны хорошенько все это обдумать, поскольку своими действиями они оказывают дурную услугу России, которая уверена, что ее миротворческая миссия успешна в нашей стране. На деле мы видим, что Объединенная контрольная комиссия не может снять эти незаконные контрольные посты, установленные приднестровцами, ну а миротворцы пожимают плечами. И это тоже проблема, которую нужно в том числе обсуждать в формате 5+2. Полагает бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленько. В среду 29 апреля приднестровские власти сообщили, что сделали еще один шаг к самостоятельности в процессе регулирования эпидемического кризиса. В регион доставили несколько мобильных лабораторий для исследования анализов на коронавирус. Кроме стационарной лаборатории в Тирасполе, открытой недели ранее, мобильные лаборатории будут работать в Рыбнице, Бендерах и Тирасполе. Эти лаборатории, тесты, называют подарком российского бизнесмена Игоря Чайки. Мощность одной лаборатории – 36 тестов в час. Игоря Чайку, сына бывшего генерального прокурора России, в прессе связывали с криптовалютным бизнесом в регионе. Говорили о его тесных связях и с президентом Молдовы Игорем Додоном. Недавно Чайка стал мажоритарным собственником молдавских телеканалов, первого в Молдове и Акчен ТВ. Оба канала считают аффилированными партией социалистов. До недавних пор все пробы, взятые в Приднестровском регионе, исследовали в Кишиневской лаборатории, сертифицированной ВОЗ. Молдавские власти пока не отреагировали официально на то, что в Тирасполе при поддержке России открывается своя лаборатория. Эксперты говорят о ненадежности экспресс-тестирования, и поэтому некоторые пробы из Приднестровья все равно доставляют в Кишинев. В Приднестровском регионе, по данным на воскресенье 3 мая, зарегистрировано 518 случаев заражения COVID-19. Скончались с начала эпидемии в регионе 22 человека. Тирасполь обратился к России с просьбой направить в регион врачей-эпидемиологов, вирусологов и инфекционистов, но пока эта просьба осталась без ответа. Местные чиновники в системе здравоохранения говорят, что консультируются с российскими коллегами в ходе видеоконференции. Приднестровский лидер Вадим Красносельский поблагодарил российских врачей-специалистов из Кишинева, которые ежедневно проверяют тесты, доставленные из Приднестровья. И также на прошлой неделе в аптеках на левом берегу Днестра в продаже появились экспресс-тесты на выявление коронавируса. Неясно, это тесты из российской помощи или были закуплены приднестровскими бизнесменами, но очевидно, что розничная цена такого теста довольно высока для жителей региона – около 300 местных рублей или приблизительно $20. Наши репортеры в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах, насколько доступны им такие экспресс-тесты и купили бы они их для самостоятельного тестирования.
Нет, я бы не сделал. Ну, потому что не болею.
На данный момент пока нет. А если почувствую, что симптомы нехорошие, то тогда да. Очень дорого. Но я знаю, что от 5 до $12 в Китае он стоит.
Я считаю, что сейчас это очень дорого. Но если бы он был дешевле, конечно, можно было бы купить. Я не знаю даже. 50 рублей, я думаю, это будет реально.
Такой суммы нет, конечно. У меня денег нет. Бесплатно он должен быть.
Нет, потому что если есть симптомы, то будем в больнице.
Да, я знаю, что все нормально со мной. Уверен. Может, кому-то надо, может, кому-то нет. Все люди разные. Мне не нужен.
Я не купила бы вообще. Потому что пенсионеры не могут себе позволить купить тест. Я считаю, что не поможет. Если уже заболел, то заболел. От того, что ты знаешь, что это коронавирус или любой другой вирус, легче не станет.
В Италии эти тесты продают 20 евро. У меня друзья, и они мне сказали об этом в аптеках. То есть зарплаты в Италии гораздо выше, чем наши приднестровские. Почти те же 20 евро для нас – это большие деньги. Также это большие деньги для пенсионеров. Поэтому многие люди будут тратить на еду, но не на тесты, к сожалению.
Мнение жителей Приднестровского региона.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».